Глава 7. В казематах. Скрипнула металлическая дверь, и Гордей Иванович, передернув плечами, вошел в камеру. Глухие каменные стены, на полу бледные полосы света, пробивающегося сквозь зарешеченное окошко. Полозов уже решил, что камера пуста, но вот в дальнем углу что-то шевельнулось. «Кто? Кто это?» Едва слышно прохрипел незнакомый голос. Прищурившись, Полозов разглядел узкую койку, а на ней смутные очертания человека, укрытого каким-то тряпьем. «Я ничего...» — мужчина закашлялся. «Я ничего не стану говорить».
«Послушайте...» — инспектор облизнул губы и посмотрел на дверь. «Думаю, я здесь по ошибке. Я должен был встретиться с другим человеком».
Неужели магистр ошибся? Ведь именно он приказал доставить Полозова сюда. Инспектор съежился, вспоминая их последний разговор. Бесстрастное лицо магистра, его глубокий ровный голос и размеренную походку. «Вы же понимаете, Гордей Иванович, что предали наше доверие», — говорил магистр. «Нужно ли объяснять, какие последствия вас ждут?» Слова эти звучали глухо и страшно. Полозов никак не мог вспомнить, что он отвечал. Из горла вырывалось только сиплое бульканье. Вроде бы он ползал на коленях по холодному мраморному полу, хватался за магистерскую сутану, плакал и умолял. Инспектор был уверен, что магистр вот-вот отдаст приказ блюстителям, и те затолкают его в паромобиль и запрут в казематах. Или еще хуже, в подземельях цитадели, о которых ходили чудовищные слухи.
«Только скажите, и я сделаю все, что угодно!»
«В этом я не сомневаюсь», — скривился магистр. «С вашей-то моральной гибкостью?»
Полозов задрожал, не зная, считать ли эти слова угрозой или похвалой.
«Да, кое-что вы можете сделать. Помните вашего друга Елисея Кручинина?»
И вот теперь Полозов стоит посреди холодной тюремной камеры, и от того, что он сделает и что скажет, будет зависеть уже не карьера, не должность в Альянсе, а жизнь, его жизнь. Пленник со стоном приподнялся и встал на ноги. Сделал несколько шагов и вытянул шею, вглядываясь в лицо своего гостя. «Гордей?» — проговорил он. «Неужели это ты?» Полоса света скользнула по фигуре незнакомца, и Полозов отпрянул. Перед ним стоял сгорбленный человек с худым серым лицом и запавшими глазами. Всклокоченные темные волосы спускались ниже плеч. Щеки и подбородок покрывала неряшливая борода. Левая рука мужчины безжизненно лежала на перевязи.
«Елисей!»
Полозов старался выглядеть спокойным, но лицо не подчинялось ему, превращаясь в гримасу отвращения и ужаса.
«Как же так?»
«Значит, это все-таки ты. Я думал, что брежу». Князь Кручинин провел ладонью по лбу. Он шагнул к гостю, поднял здоровую руку, но тут же опустил ее и покачал головой. «Не стану мучить тебя дружескими приветствиями». Поколебавшись, Гордей Иванович одеревеневшими руками приобнял князя и похлопал его по плечу.
«Что они с тобой сделали?»
«Это меньшее, на что они способны».
«Но ты благородный человек, как они смеют?»
«Поначалу со мной и обращались, как с благородным человеком. А потом поняли, что я не отдам то, что они требуют».
«Постой, как тебя пропустили?»
«Видишь ли, тебе что-то нужно», — князь сощурился. «Это они тебя прислали. Для чего?»
Этот вопрос прозвучал слишком быстро. Полозов замялся, снял очки и начал протирать платком круглые стекла.
«Елисей», — он поднял глаза и встретил требовательный взгляд князя. «Пожалуйста, выслушай меня. Ты в ужасном положении. Я не могу этого видеть. Я хочу помочь, но тебе придется пойти на компромисс».
«Компромисс?» — князь приподнял брови. «Так ты называешь сделку с совестью?»
«Не то чтобы... Может быть, мы присядем?» «Я вижу, тебе тяжело».
Полозов беспомощно огляделся, но в камере не было ничего, кроме узкой койки. «Благодарю, но я останусь стоять».
Полозов опустил глаза. Тревога прохладными пальцами впилась в его внутренности. Сердце застучало чаще. «Ничего не получится. Кручинин не согласится на сделку, а магистр ни за что не простит еще одного промаха».
«Я знаю про Варю», — выпалил Полозов, стараясь не смотреть на князя. «Да, знаю. Она... Я понятия не имею, как, но она оказалась в моей гимназии. Я с самого начала заподозрил. Она так похожа на Полину».
«Они тоже знают? Магистр и блюстители?»
Гордея Ивановича кольнула досада. Князь не плакал, не кричал, не метался. Напротив, был очень сдержан, даже холоден.
«Да», — Полозов отвел глаза и затараторил, надеясь, что Кручинин не сможет его перебить. «Наверное, это Регина. Ходят слухи, что она и магистр, словом, за школой следили, а потом приехали блюстители».
«Варя у них? Она здесь?» — голос князя дрогнул.
«Нет, она сбежала, к счастью, но ее ищут уже 2 дня. Цепелины, патрульные отряды. Твоя дочь не сможет долго скрываться. Ее поймают, и тогда... Ты ведь и сам знаешь, что будет».
Бледные губы князя сжались в тонкую линию. Он прикрыл глаза и проговорил тусклым, безжизненным голосом. «Придется все им рассказать».
«Боюсь, что этого мало. Варя нужна им как...»
«Опытный образец», — князь с болью взглянул на Гордея Ивановича. «Что же от меня требуется?»
«Еще один... образец».
Полозов втянул голову в плечи, проклиная себя за робость. «Вот как?» — задумался Кручинин. «Ты ведь понимаешь, что это значит?»
«Думаю, да».
«Магистру нужна армия. Тысячи и тысячи совершенных бойцов. Они выполнят любой приказ, не сбегут, не станут задавать вопросов».
«Но послушай», — осторожно произнес Полозов, «все это для защиты наших границ, Османия».
«Для защиты? Ты многого не знаешь», — отрезал князь. «Создать и оживить еще одно существо, чтобы отдать его в лапы магистра? Нет, мне даже мысль об этом противна».
Он отвернулся и проковылял к дальней стене, давая понять, что разговор окончен.
Гордей Иванович нахмурился. Он совсем не так представлял себе эту встречу. Князь Кручинин, самодовольный баловень и всеобщий любимец, заперт в сырой камере без окон, болен, измучен, одет в грязные лохмотья. Полозов ожидал увидеть перед собой сломленного человека, который станет умолять о помощи. Думал, что ощутит торжество, превосходство, а теперь стоит, переминаясь с ноги на ногу и не зная, как подобрать слова. Все как раньше, когда они учились в университете. Князь и его никчемный подпевала, безродный сирота, которого из жалости усыновил граф Полозов.
«Зря ты упрямишься», — процедил Гордей Иванович. «Снова играешь в благородство. Все равно они получат, что хотят. А так ты хотя бы сможешь спастись».
«Я сказал, что презираю магистра и не хочу с ним сотрудничать», — глухо проговорил князь, опираясь здоровой рукой о стену. «Но не сказал, что не буду этого делать».
Полозов на мгновение замер. Губы его нервно дрогнули и сложились в тонкую ухмылку. «Что ж, очень верное решение. Я готов со своей стороны предложить любую помощь».
«Не сомневаюсь», — в голосе князя прозвучала насмешка. «Но у меня есть условия».
«Что? Условия?» — Полозов опешил. «О чем ты говоришь? Боюсь, ты не в том положении».
«Первое», — продолжал князь, «если я создам новое существо, голема, гомункула, химеру или как вы еще это называете, мне и Варе позволят уехать из Гордарики в тот же день».
«Но...»
«Второе. Мне нужна лаборатория. Моя лаборатория. Такая, как была в моем доме».
«Само собой, у тебя будет все необходимое оборудование».
«И третье. Пока я не закончу, никто не должен вмешиваться в мою работу. Я знаю, что ко мне приставят надсмотрщиков. Может быть, даже тебя. Но я буду все делать сам. Помощь мне не нужна».
«Елисей, я не уверен», —
Только так и никак иначе передай им. Я сделаю сильного, совершенного солдата. Именно такой нужен магистру. Зачем ему маленькая перепуганная девочка?» Кручинин обернулся и, поморщившись, расправил плечи. Гордей Иванович впился ногтями в ладони. Больше всего ему хотелось закричать, броситься на князя и молотить руками по его лицу до тех пор, пока с него не слетит это спесивое выражение. Если бы только его собственная жизнь не зависела от этого разговора...
«Хорошо», — проговорил он, радуясь тому, что полумрак скрывает его лицо. «Я все передам. Думаю, что тебе пойдут навстречу. Эти требования вполне разумны».
«Спасибо», — князь шагнул к Полозову и посмотрел ему в глаза долгим, испытующим взглядом. «Я очень ценю то, что ты делаешь. Знаю, тебе не оставили выбора. Но я верю, что ты искренне хочешь помочь мне. Ты единственный, кто у меня остался. Из моей прошлой жизни. Я не ошибаюсь в тебе?»
«Нет», — Полозов выдавил из себя подобие улыбки. «Я по-прежнему твой друг».